Мне очень нравится конференция Shepherds. Я являюсь пастором в Далласе, в Техасе. И церкви там на каждом углу. Много разных церквей на каждом углу. Есть хорошие церкви, которые даже присутствуют здесь, но также нас окружают много разных, все от супа до орехов. Мне очень нравится встречаться с вами, что я не единственный, кто сходит с ума. Я снова вспоминаю, что есть братья, которые живут в той же самой философии служения, той же самой любовью ко Христу и Евангелию. Мне очень нравится быть с вами сегодня утром. Думая о конференции Shepherds, я вспомнил, что мой пасторский опыт начался в маленькой церкви в городе Гафни в Южной Колорадо 30 лет назад в этом году. Я слишком молод был тогда еще. Я рад, что тогда еще интернета не было и нету записей моих проповедей, которые я проповедовал. Но, оглядываясь назад, я благодарен Господу за благость в моей жизни. И уверен, что и вы тоже самое можете сказать, что есть несколько библейских текстов, которые в течение этих 30 лет полностью изменили, сформировали мое служение. Сегодня утром я хочу поделиться с вами с одним определяющим текстом в моей жизни. Хочу честно сказать, что в течение месяцев я готовился проповедовать по другому тексту, но по Божьей благодати и через некоторые обстоятельства я не мог уйти от этого текста. Я скажу вам, что этот текст постоянно проповедует ко мне, и я очень рад поделиться им сегодня с вами. Также этот текст, который я могу пообещать вам, что каждому, кто использует или имеет какое-то духовное руководство, не останется равнодушным. Несколько недель назад у меня была операция на глазу. И произошло такое, что тихо, незаметная болезнь развилась, глаукома. Давление набирается, но нарастает давление внутри глаза, и это давление постепенно уничтожает глазной нерв до тех пор, пока начинают образоваться слепые пятна в глазу. И эти пятна начинают расти, если их не вылечить, и это приводит к полной слепоте. Мне поставили эту болезнь 35 лет назад. С тех пор, несмотря на постоянные капли, несмотря даже на операции, нерв в моем правом глазу на 90% поврежден. У меня есть слепое пятно, слепая зона, которая затемняет четверть моего видения. Но до тех пор, пока я не проверился, я полностью даже не осознавал об этом слепой зоне, слепом пятна. Это потому, что слепая зона – это то, о чем мы не знаем до тех пор, пока кто-то не диагностировал это. Пугающе, что несмотря на то, что есть духовные, слепые зоны в нашем физическом, но также гораздо пугающе для нас, что мы можем развить духовные слепые зоны. И если их оставить не без лечения, то они уничтожат не только наше, не наше физическое зрение, но наше служение. Какие же опасности духовному видению? Какие опасности, которые могут уничтожить наше служение? Наш Господь был величайшим лидером, который когда-либо жил. Он воспитал 12 обычных, очень обычных людей в течение 3 лет, воспитывал их. И после Вознесения 11 апостолов, которые остались, перевернули этот мир. Он понимал руководство, и он знает также наши сердца. Он тот, кто может точно диагностировать и излечить слепые зоны, которые мы можем развить как духовные лидеры. Это то, что делает Иисус в тексте, который я хочу, чтобы мы сегодня с вами рассмотрели, Матфея, 23 глава. Матфея, 23 глава. В традиционном понимании это происходило в понедельник Страстной недели. В течение следующих двух дней Иисус постоянно был на Храмовой горе. евангельские авторы пишут, что он постоянно приходил туда, постоянно приходил на храмовую гору. Снова во вторник саддукеи и фарисеи поставили ловушки, чтобы уловить его в словах. Они хотели Иисуса, чтобы он противоречил закону Божьему. Они хотели снизить его достоверность в глазах людей. И, конечно же, они хотели сказать, что его богословская ошибка будет настолько велика, что его теперь можно убить. Но Иисус как бы преодолел все эти попытки осудить его. И Матфея 22 глава записывает все эти описания. В 23 главе записана проповедь, которую Иисус проповедует в тот самый день. Возможно, во вторник Страстной недели. Лук и Марк, они посвящают только 3 стиха этой проповеди. Матфей же посвящает целую главу тому, что можно назвать последняя речь Христа, публичная. Это полное открытие духовного руководства Израиля. Он обличает их не только в Иерусалиме, но даже в самом храме. И он делает это во время празднования Пасхи, потому что храмовая гора собирала всех людей. Примерно 400 тысяч человек собирались с разных мест. И Христа наверняка окружали на тот момент тысячи, возможно, десятки тысяч людей, когда он проповедовал эту проповедь. Проповедь была направлена на 2 аудитории. С 13 по 36 стихи Иисус обличает фарисеев и книжников. И опять же, довольно-таки трудно понять, что происходило на тот момент, но Иисус, окруженный десятками тысяч людей, говорит духовным лидерам народа и обличает их. И он осуждает их, говоря о серии 7 горе. Например, в 13 стихе он говорит: «Горе вам!» Он обращается к ним напрямую. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» 7 раз он говорит это. Но прежде чем Иисус начал говорить к ним, в стихах с 1 по 12 этой главы, Иисус говорит людям и ученикам. Посмотрите, как это начинается. Да, в первом стихе. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. И он говорил о фарисеях и книжниках, не к ним». Опять же, вокруг него толпы народа. Они слушают, когда Иисус говорит о них в негативном свете. И Лука наиболее конкретно говорит в Описании. «Пока люди слушали, — говорит он, — Иисус говорил к ученикам». Эти 12 стихов направлены даже больше на учеников. И как мы увидим с вами, это открывает нам даже больше, что он говорит к 11 духовным лидерам. Если это весть Иисуса к ученикам, я хочу, чтобы мы с вами изучили этот текст. Матфея 23 глава, стихи с 1 по 12. Давайте прочитаем. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Критика Иисуса лидеров Израиля была сконцентрирована не на их богословии, что очень часто происходило, но здесь на их духовном руководстве. Он использует ее как негативный пример. Он показывает их духовные зоны, мертвые зоны, и он направляет, что к ученикам говорит, что вы должны избегать этих мертвых зон, этих слепых зон. В этом тексте Христос диагностирует 5 самых частых и самых опасных слепых зон духовных лидеров, те, которые он хочет, чтобы мы избегали. Первая слепая зона, которую Иисус показывает, это пренебрежение применения истин, которые мы проповедуем. Пренебрежение применения истин, которые мы проповедуем. Посмотрите на 2 и 3 стихи. Ученики, книжники и фарисеи, они были наседающими Моисеями, и они говорили, что делать. Но Иисус говорит, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Во-первых, Иисус показывает духовных лидеров. Книжники, они были ответственны за то, чтобы копировать, чтобы истолковывать и учить Тору. Большинство книжников были фарисеями. И опять же, это, возможно, знакомо вам. Фарисеи примерно восстали где-то, образовались 150 лет до Христа, и они назывались хасадинами, то есть отделенными, потому что они образовались как группа, которая хотели противостоять проникновению греческой культуры в израильскую культуру. Ученики же – это больше занятость или работа. Фарисеи же – это религиозная ассоциация, это позиция. Они были ревностны по закону Божьему. Помните также же, что саддукеи, они контролировали храм, и они в основном были политиками. Но вместе Иисус, напоминая здесь группу книжники и фарисеи, они основывали ядро духовного руководства Израиля. И посмотрите, что Иисус говорит об этих людях во втором стихе. Он говорит, что они на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. В некоторых синагогах было такое каменное седалище, куда садились учителя для того, чтобы учить. Конечно же, Иисус говорит здесь более метафорично. Он говорит, что они были как бы на седалище учителя. Иудеи использовали это о том, что раввин как бы имел то же самое авторитет или авторитет, который переносился. В латыни это утверждение было ex cathedra или седалище авторитетного училища. Это так же, как в английском мы используем слово, например, как председатель, который сидит где-то, он сидит на определенном ответственном посту. Иисус говорит о том, что фарисеи и книжники заявляли о том, что они авторитетные учителя. Они были экспертами, которые авторитетно преподавали Слово Божие, и их признавали такими. Мишна говорит, что нужно следить за тем, что говорят книжники, более чем тому, что написано в самом законе. То, что Иисус говорит дальше, довольно-таки затруднительно. В третьем стихе он говорит, «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Вы наверняка знаете, что Иисус часто критиковал учение фарисеев и книжников. И позже он будет то же самое в этой же 23 главе. Он также говорит о традициях фарисеев. Он постоянно говорит об их неверном толковании, неверном восприятии. О чем же он здесь говорит, когда говорит, что все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте? Ну, есть 3 возможных ответа на это. Возможно, Иисус говорит саркастично. Другими словами, возможно, он не думал о том, что ученики должны исследовать тому, что они говорят. Еще один вариант о том, что если бы ученики преподавали или если бы фарисеи книжки преподавали его точно, тогда нужно было бы быть послушным тому, что они говорят. Но третья вероятная возможность, то, что Иисус просто говорит для того, чтобы показать различие между тем, что они говорили, или то, чему они учили, и как они жили. Я думаю, что это действительно то, что это. Вне зависимости от того, как мы истолкуем это, но наивысшее как бы, понимание, посмотрите, что говорит Иисус. Он говорит, не поступайте так, как они поступают, или по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Иисус еще раз подтверждает, что они не делают то, что проповедуют. Ничто не унижает духовное руководство так, как отсутствие духовной целостности, применение тех истин, которые мы проповедуем. Трагически мы видели, это происходит постоянно, даже на протяжении последних нескольких лет, когда несколько известных евангельских лидеров и пасторов, они разрушили свою личную честность и впали в различные грехи, как диктаторство, прелюбодеяние, воровство и так далее. Но что значит, и что еще трагично, что они празднуют этот грех так, как будто бы он может квалифицировать их еще для более лучшего служения. Такое руководство ничем не отличается от фарисейства, о котором здесь говорит Иисус. Хочу спросить вас. Принимаете ли вы, живете ли вы секретной жизнью греха? Я не говорю о повседневной битве, которая происходит, когда мы стремимся жить свято. Нет, я говорю о секретном, неисповедуемой жизни греха, которая живет в вашей жизни, и вы ничего не делаете с этим. Неважно, как вы можете оправдывать это в своем разуме, но вы должны слышать то, что Иисус говорит. В 27 стихе Он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Послушайте, я умоляю вас, если это состояние вашей души, бегите к Иисусу Христу. Вам не нужно жить секретной жизнью греха для того, чтобы разрушить свою целостность или честность. Все, что вам нужно, это иметь пространство, пропасть между тем, что вы учите и как вы живете. И если вы скажете, что я не уверен, есть ли такая пропасть или нет, спросите свою жену, она знает. Спросите своих детей. Спросите людей, которые служат вместе с вами. Если вы в частной, в личной жизни живете так, как вы говорите на людях, то вы можете увидеть, правда ли это или нет. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Петр пишет, он говорит, что вы свидетели, и Бог свидетель, насколько мы жили праведно и честно среди вещей. Неудивительно, 13 стих говорит, вы приняли от нас, слышно, Слово Божие, не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. Целостность, честность, они связаны с тем, ту, какую весть мы несем. Наш, конечно же, Господь идеальный пример. Он ни разу не... У него ни разу не было этой пропасти между тем, что он учил. Наоборот, он говорит, кто из вас обличит меня во грехе? Я хочу сказать, не говорите такое своим людям в церкви. Если вы хотите стремиться к совершенству, вы должны стремиться к этому. Потому что отсутствие личной тесности, целостности, это очень опасно. Павел говорит нам, что те, кто потерпели кораблекрушение в вере, они начали этот путь с того, что они оставили чистую совесть. Послушайте, 1 Тимофею, 1 главу, 13 стих, он говорит, некоторые, оставив добрую совесть, чистую совесть, и затем потерпели кораблекрушение в вере. Отметьте слова Павла. Уход от богословской ортодоксии приводит к нравственному компромиссу. Как мы можем избежать этого разделения между жизнью и учением? Я хочу предложить вам несколько практических шагов, которые находятся в Писании и которые мы можем предпринять. Первое. Если вы хотите избежать этого различия, всегда размышляйте над Писанием, которое вы проповедуете. Всегда размышляйте. Вы знакомы с Иисусом Навином, 1 главу 8 стихом. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но размышляй о ней день и ночь». Я хочу, чтобы ты постоянно размышлял, чтобы ты мог исполнять все, что написано в ней. Без размышления. В Ветхого Завета или Нового Завета они постоянно говорят об этом. Без того, чтобы позволить истине быть в глубине нашего сердца, для того, чтобы мы могли принять это, применять это, мы никогда не сможем применить это. Без размышления, неделю за неделей, мы можем сорганизовать хорошую проповедь. Может быть, будет хорошим утешением, убеждением для наших людей, но сами мы по себе, мы не сможем испытать это. Неделю за неделей мы просто будем той иглой, которая доносит весть до людей, но сами остаемся неизмененными. Размышляйте над Писанием, проповедуйте о себе. Во-вторых, никогда не миритесь с грехом, каким бы маленьким он ни был. Наш Господь в 18 главе Матфея очень ясно говорит в 8-9 стихе, «Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их от себя, потому что лучше тебе с одной рукой или ногой войти в Царство Небесное, чем быть верным в гиену огненную. Или если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, потому что тебе лучше с одним глазом войти в Царство Небесное». Даже ученики, как ученики, они, у них был грех. И Христос говорит, вы должны быть готовы предпринять радикальные шаги к тому, чтобы искоренить грех из своей жизни. Я уверен, вы проводится душепопечение. Одна из величайших ловушек сегодня для мужчин – это порнография. Меня шокирует, как много мужчин борется с этим грехом, но не предпринимает никаких шагов для того, чтобы радикально убрать его. Избавьтесь от интернета. Вы скажете, ну как, там, ну это же 21 век, ты не можешь жить без интернета. Легче ли жить без интернета или без правой руки или ноги? Что легче? Третий практический шаг. Никогда не путайте эффективное служение с присутствием личной святости. Не путайте эти два понятия. Они не всегда связаны. Церковь в Коринфе терпела все грехи от разделения до кровосмешения. Но в первом послании к Коринфянам 1:7 Павел говорит, у вас нет никакого недостатка в духовном даровании. То, что церковь наша растет, что люди становятся более зрелыми от нашего учения, на самом деле ничего не говорит о нашей личной святости, потому что Бог может использовать любой инструмент, который захочет. Если вы сомневаетесь, то вспомните, что однажды Иисус говорил, что Бог однажды говорил через ослицу. Очень эффективно. Итак, первое. Духовная зона, слепая зона, которая может быть, это не применение того, что мы говорим. Второе, в 4 стихе, отсутствие сострадания к людям, которым мы служим. Отсутствие сострадания к людям, которым мы служим. Господь говорит в 4 стихе, Он говорит, что связывает бремена тяжелые и неудобносимые, возлагает на плечи людям. Вот это выражение, связывает бремена тяжелые и неудобносимые, в греческом использовалось для того, чтобы возлагать какие-то грузы на животных или на рабов. И прежде чем положить этот груз, их нужно было связать. И образ такой, как бы связываются какие-то палки или колосья, когда связываются, когда они становятся тяжелым грузом. Это то, что делали книжники и фарисеи. Они связывают все свои традиции, все их церемонии, связывают их вместе. То, что говорил закон, то, что требовал, до тех пор, пока это не стало тяжелым бременем, которое невозможно понести. И затем они положили это на плечи людей, которым они служили. Прекрасная картина законничества. Но то, что Христос показывает, это не тяжелое бремя. Они показывали закон, который сам по себе был довольно тяжелым. То, что Иисус говорит, это во второй половине стиха. Он говорит, а сами не хотят и перстом двинуть их. Это не значит, что фарисеи не следовали их правилам. Они, наоборот, очень часто готовы были исполнять. Они даже связывали их соль и перец. Павел говорит о своей жизни фарисеи, что по праведности законной он был беспорочен, что они свои правила исполняли. Но Иисус говорит здесь, что они не готовы были пошевелить пальцем, чтобы помочь другим, которые были настолько придавлены этим грузом. Один комментатор пишет, они отказывались помогать тем, которые упали под их правилами. Они не имели сострадания к людям, которым они должны были служить. Сравните это с нашим Господом и с Его состраданием к тем, которые были измучены, которые были нагружены. Матфея 11, 28 говорит, возьмите иго мое на себя, и, потому что иго мое легко, и вы найдете покой душам нашим. В Матфея 12, главе 20 стихе мы читаем, что он надломленный не сокрушит и курящийся не потушит. В 1 Фессалоникийцам апостол Павел также пишет, что как апостол Христов вы видите наше встречи, но мы показали, что мы были кротки между вами, как питающая мать к своим детям. Это модель для служения. Относитесь к людям в вашей церкви, как мать к своим детям, которых она кормит. Истинные духовные лидеры всегда сострадают своим людям. Мы опять должны задать себе вопрос. А как же мы показываем недостаток сострадания тем, кому мы служим? Есть несколько, конечно, разных способов. Но я хочу показать вам Матфея 18 главу. В Матфея 18 главе говорится о жизни церкви. И Христос здесь показывает, как мы можем не иметь сострадания. В 6 стихе один из способов, как мы можем быть несострадающим, это когда мы можем соблазнять другого верующего, зачастую неправильно используя свою христианскую свободу. Христос говорит такому человеку, лучше было бы, если бы мы повесили мечник жернов. Не прочно жернов, которые человек вращает, а жернов, который вращает животное, ослица, осел. Такой, который бы повесили вам на шею, вы бы утонули. Еще как мы можем не иметь сострадания, это в стихах с 10 по 14, когда мы отказываемся помогать тем, которые ушли в сторону. Если у человека было 100 овец, и он потерял одну, он идет. Следующий стих, как раз говорится, с 16 стиха. У нас нет сострадания к людям, которых мы знаем, когда мы не используем церковную дисциплину. Мы не ищем потерянную овцу. И дальше вся глава показывает, что мы не готовы прощать, когда и у людей есть покаяние, это тоже. Еще один способ, как книжники и фарисеи это делали, они показали это через то, что они связывали совесть людей таким образом и требовали того, что не требует Писания. Есть пастор и лидер, которые свои убеждения на основании совести учат так, как будто бы это само Писание. Другие говорят людям, я это слышал. Пасторы говорят людям, где жить, на ком жениться, на какой работе работать, куда переезжать. В первом послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стихе есть текст, который стал очень ярким для меня. Мой отец моей жены учил богословие и учил даже греческий. И он взял этот текст, потому что в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стихе говорится необычное использование греческих артиклей. И было такое высказывание. Не более того, что написано. Мы должны повесить это над нашими столами, потому что наша ответственность как служителей и лидеров останавливается там, где заканчивается Слово Божие. Еще один шаг, и мы возлагаем бремена на нашу паству. Учить требования Писания без объяснения библейского процесса освящения – это возлагать тяжелые бремена на людей. Говорить им, что ожидать от них, без объяснения, без каких-то инструментов, ресурсов, которые Господь дает. Или, и это, возможно, более часто встречаешься, учить неадекватные взгляды на освящение и говорить о том, что это поможет сейчас. Ну, например, современное движение благодати, которое показывает свободу и закончится, но на самом деле это не показывает сострадания, не дает им никакой библейской модели для того, чтобы им преодолеть грех в своей жизни. Требовать какие-то резкие изменения от людей, это не имеет сострадания к людям. Люди, как овцы, они не любят изменения. Спержен говорит, что церкви нужно 7 лет для того, чтобы научиться доверять пастору. Еще один. Когда мы ожидаем резких духовных изменений в людях. Когда я работал здесь, в Церкви Благодати, работал с пастором Джоном, я спросил, что ты думаешь, какая самая большая ошибка духовных лидеров? Я думал, может быть, он остановится и подумает. Он сказал, это легко. Он сказал, это быть нетерпеливым с людьми. Мы часто не хотим понять, что время и усилий для того, чтобы достичь духовной зрелости, ну, для этого нужно время. Господь учил своих учеников 3 года, день и ночь. И в ночь до распятия они спорят о том, кто из них больший. И мы хотим проповедовать одну проповедь. Сказать одну проповедь. И чтобы люди изменились за одну ночь. В чем же корень того, что отсутствует сострадание? Те, кто наиболее грубо относятся с другими, те, которые до конца не понимают свою греховность. Евреям 5:1-2 говорит, что он может кротко и смиренно относиться к другим, потому что он сам понимает свою слабость. Мы должны понимать свою слабость, мы должны понимать свою неспособность, и тогда мы сможем поступать правильно с другими. Итак, величайшая слепая зона, которая может быть у духовных лидеров, это пренебрежение тем, что мы учим, и также отсутствие сострадания людям, которым служим. Третья слепая зона для тех, кто учит, это присваивание славы Бога, которому мы поклоняемся. Присваивание славы Бога, которому мы поклоняемся. Смотрите на 5 стих. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Это удивительное утверждение. Наш Господь, знающий сердца людей, говорит, что все, что они делают, все, что они делают, это делают для того, чтобы видели их люди. Эти духовные люди, лидеры, игнорируют Бога и поступают как люди, которые имеют единственное значение. Посмотрите, он говорит, что они расширяют свои хранилища. Это такие кожаные коробочки, которые они привязывали к лбу с текстами из Ветхого Завета из Второзакония 6 главы, из Второзакония 11 главы. И во Второзаконии 6 главе говорится о том, что нам нужно постоянно Слово Божие между глазами, чтобы он был. И вот они привязывали их на левую руку, к сердцу и даже на лоб между глазами. Конечно же, выражения из Второзакония 6 главы должны были быть метафорическими. Но между заветами иудеи начали применять их буквально. Итак, во время поклонения или молитвы иудеи носили, до сих пор носят эти коробочки, филактерии, хранилища. Фарисеи же носили их постоянно, носили их на людях и делали их шире, делали их больше для того, чтобы закрыть как можно больше. Я думал, неплохо было бы увидеть такое селфи. В то время каждый мог бы понять, насколько они любят закон Божий, как носить с собой семейную Библию. Второй пример, который Христос говорит здесь в 5 стихе. Они увеличивают, воскрыли одежды своих. Во Второзаконии 22 главе, в 15 стихе, что мужчины должны были привязывать такие к одеждам воскрылия. В соответствии с книгой чисел 15 главе, эти воскрылия должны были напоминать, что они должны повиноваться Божьим заповедям. Но фарисеи сделали эти воскрылия длиннее для того, чтобы все видели, насколько они серьезно относятся к Слову Божьему. И оба из этих применений, они были показаны для того, чтобы показать, насколько они любят Слово Божие. Но на самом деле они хотели быть видимыми просто людьми, которые вокруг них. Иисус предупреждает своих последователей, посмотрите на 6 главу, Матфея 6 глава, 1 стих в Нагорной проповеди. 6 глава начинается: «Смотрите, смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Удивительное утверждение. Иисус говорит: два человека могут делать одно и то же, и один получает награду, а другой нет. И есть только один отличительный фактор. Это то, что в сердце. В сердце они могут смотреть, кто заметит их. Наше величайшее желание может быть отмечено людьми. А кому мы поклоняемся в этот момент? Кому мы поклоняемся? Хочу дать подсказку. Это не Бог. Вы, возможно, скажете: ну, мы поклоняемся людям, потому что мы ищем их подтверждение, но это неправильно. В реальности духовная активность и даже служение, чтобы нас заметили другие люди, это самопоклонение. Это ясно на английском, но посмотрите, как Иисус говорит в контрасте. Вернитесь на 5 главу Матфея, 16 стих. Иисус говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми», 16 стихе, «чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Посмотрите на 6 главу, 1 стих. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Почему мы хотим быть отмечены людьми? Посмотрите на 2 стих. «Итак, чтобы прославляли их люди». Это то же самое греческое слово, которое в 5 главе 16 стихе. Они хотят быть прославляемыми людьми. И искреннее желание, чтобы христиан, чтобы люди прославляли Бога. А лицемеры хотят, чтобы вы прославляли их. Лицемерие – это идолопоклонство. Вместо того, чтобы Божье имя прославлялось, я хочу, чтобы мое имя прославлялось. Когда мы хотим быть отмечены людьми, когда мы хотим быть прославляемыми, как книжники и фарисеи хотели быть прославляемыми, то мы присваиваем славу Божью, которая принадлежит только Ему. мы присваиваем славу, которая принадлежит только Богу, когда мы хотим, чтобы нас превозносили в церкви, в обществе, в христианском обществе. Вместо того, чтобы желать, чтобы Бог был превознесен, даже если это означает, что мы незамечены и неизвестны. Мы присваиваем Божью славу, когда мы производим духовное служение с желанием в нашем сердце или таким образом, чтобы другие заметили и прославили нас. Кстати, в 6 главе Матфея Иисус дает решение, что нужно предпринять усердие, чтобы быть видимым только Богом. И мы присваиваем Божью славу, когда мы всегда герои истории, о которой мы говорим. Эфил говорил об этом в среду. Есть пасторы, похожие, которые написали книгу «10 самых духовных пасторов Америки, как я наставил другие 9». Когда мы посвящаем наш успех, наше руководство, наш успех и так далее к себе, вместо того, чтобы Богу, мы присваиваем Ему славу. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих говорит, что у вас есть того, что вы не получили? Это глубокий вопрос. И ответ – ничего. Абсолютно ничего. Павел говорит, о чем тогда вы гордитесь, как будто бы вы это не получили? Когда мы гордимся духовной одаренности в результате наших усилий и так далее, то мы присваиваем себе славу Божию. И мы вместо того, чтобы быть благочестивыми, мы просто пытаемся построить репутацию благочестивых людей. И тем самым мы присваиваем Божью славу. Хочу спросить вас. Вы отличаетесь на людях от того, какие вы дома, в одиночестве? Есть ли духовные вещи, которые вы делаете только публично, но никогда лично? Павел описывает свое духовное руководство в 1 Фессалоникийцам 2 главе, в стихах 5 и 6. И это была полная противоположность книжникам и фарисеям. Послушайте, что Павел говорит. Мы не приходили с учением каким-то и не искали славы, он говорит, славы человеческой не от вас, от верующих, или от других. Мы не живем, мы не искали ни слов ласкательства, ни видов корости, и Бог свидетель. Эти люди должны были быть духовными лидерами, но они не имели истинной духовности. А что такое истинная духовность? Это не что-то мистическое. Это жизнь, сконцентрированная на Боге. Это жизнь, которая для Божьей славы вместо для своей славы. Мне нравится, как в первой книге Царств это сказано. Там сказано, что будет изменение в династии, а до этого был только один царь, а потом пойдет другой путь. И автор первой книги Царств объясняет, что Бог ищет в себе человека по сердцу своему. А кто такой человек по сердцу Божьему? Как он выглядит? И ответ на этот вопрос в очень знакомой истории в первой книге Царств, 17 главе, про Давида и Голиафа. К сожалению, для большинства из нас это история была очень сильно искажена, когда мы слышали. На фланелеграфе, ну, сами фланелеграфы по себе неплохие, но на фланелеграфе показывается, что мы можем победить гигантов в нашей жизни. Сегодня говорится, что Давид – это Христос, Голиаф – это грех. Но на самом деле контекст не об этом. В первом книге Царств, 17 главе, нам показано, что значит быть человеком по сердцу Божьим. Почему Господь избрал этого человека, Давида. И это все было о его сердце. И в первой главе, в первой книге Царств, 17 главе, в стихах 46-47 показан Давид. Послушайте, что Давид говорит. Это речь настоящего мужчины. Он говорит в 46 стихе: «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою». Вам надо. «И отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным». И почему Давид это говорит? Что мотивирует его? И вот его сердце. Вот сначала он говорит: «И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И во-вторых, «И знает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Что делает человека человеком по сердцу Божьему? Что делает человека настоящим духовным, когда он охвачен страстью не по своей славе, а славе Божьего имени? Наш Господь, как вы наверняка ожидали, был совершенным примером. Иоанн в 17 главе показывает сердце истинного духовного лидера, когда в начале молитвы Иисус, вознесший глаза, сказал: «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И дальше в 4 стихе 17 главы он говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Это то, что направляло нашего Господа. И это полная противоположность тому, что направляло фарисеев. И, кстати, есть еще важные пункты, которые можно сделать в этом контексте. Иисус знал, что книжники и фарисеи искали личной славы. Это было отражение его всеведения. И он все еще знает, дорогие братья. Господь напоминает нам, что мы никогда не должны присваивать славу, которая принадлежит только Богу. Четвертая слепая зона, которую показывает Иисус, это в стихах 6 по 10, это любовь выдающегося положения, которое мы занимаем. Любовь выдающегося положения, которое мы занимаем. Посмотрите на стихи 6 и 7. «Они любят предвыдвижение на пиршествах их приседания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель». Вы можете сказать все о человеке, просто посмотрев на то, что он любит. И Иисус описывает книжечку фарисеев то, что они любили предвозлежение на пиршествах. На каких-то пиршествах столы обычно всегда были организованы в форме буквы «U», английской «U». И самое главное место было в центре этого стола. Все остальные люди, как почетные гости, сидели по сторонам от почетных. А остальные садились дальше от почетных гостей, как можно дальше, и в зависимости от положения. Если тебя посадили на почетное место, потому что ты был важен для того, кто принимал тебя. И фарисеи любили эти почетные места, потому что они хотели, чтобы их воспринимали очень важными. Также они любили, чтобы их звали, председание в синагогах. В синагогах были платформы такие, откуда читались Писания и проповедовались проповеди. В некоторых синагогах были председалища или такие кресла, в которых сидели люди, которые учили. Возможно, Христос ссылается и говорит об этих креслах или этих местах, где люди сидели, для того, чтобы... Еще были места, где хранились свитки. Вне зависимости от того, о чем говорит Христос, но фарисеи любили, чтобы их видели на самых важных местах. В-третьих, Христос говорит: «Вы любите», в 7 стихе, «приветствие в народных собраниях». возможно, в центре городов, где люди собирались постоянно, каждый день, где происходили какие-то деловые встречи, где встречались люди. Были встречи и были особые приветствия для важных людей. И Иисус говорит, что они любили приветствия, получать приветствия в этих народных собраниях. И, наконец, Иисус говорит, что они любили, чтобы люди называли их учителями. Учитель, раввин, или еще может перевериться «мой Господь», «мой учитель». И учитель в контрасте с рабом относится, можно как даже к царю. В первом веке, если кто-то назвал тебя раввином, учителем, он говорит, что ты был выше него. В поколении до Христа это было названием учителей закона. И вскоре это стало очень серьезно раздутым термином. И вскоре после Христа Талмуд говорит о том, что раввины были настолько превознесены, что ученик должен был повиноваться ему без вопросов и никогда не должен был идти рядом с ним и перед ним, и никогда не должен был приветствовать его первым. Попробуйте это со своими сотрудниками или членами церкви. Похоже, это движение уже началось во времена Христа, и Христос говорит, что фарисеи любили выдающееся положение, которое они занимали. Не согласны ли вы, что это здорово, что этот текст не применяется к нам? А какие же современные проявления есть? Ну, давайте посмотрим, насколько близко мы можем посмотреть, что говорит Христос. На встречах, на каких-то событиях. Есть ли у нас желание, чтобы нас посадили во главу стола? Хотим ли мы, чтобы мы сидели где-то на платформе, превознесенными, чтобы все нас все видели? Хотим ли мы постоянно искать компании известных христианских лидеров в соответствии с Господом, который был связан с низкими классами, рыбаками, сборщиками подати? Может быть, вы хотите быть только с теми, кто хотят вас превозносить? Может быть, вы любите, чтобы к вам обращались к каким-то титулам? Дэвид Уэлч в своей статье пишет, что многие пасторы сегодня скрыть подход Христа, и не подумайте, нет ничего плохого в том, чтобы искать дополнительное обучение. Наоборот, это хорошо, это похвалительно. Но вопрос заключается в том, зачем вы ищете, чтобы улучшить свои знания или получить титул и признание? Еще одно проявление, когда вы можете быть более охвачены количеством, чем верностью. И об этом уже было сказано вчера. Может быть, незаметно вы смотрите и говорите, а как нам теперь развивать церковь? И это те же самые грехи, которые описывает Христос здесь для лидеров Израиля. Нет ничего плохого в том, чтобы сидеть во главе стола. Нет ничего плохого в том, чтобы упоминать людям, сколько людей посещает ваша церковь. Нет ничего плохого в том, чтобы быть приветствием. Это все нормально. Но вопрос в том, что говорит Иисус, это то, что происходит в вашем сердце. Любите ли вы эти вещи, как фарисеи? И посмотрите, что Иисус в 8 стихе, наоборот, наставляет своих учеников, говорит, а вы, полное противопоставление, говорит, в противопоставление им, вы, не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, и все же вы братья. И отцом себе не называйте никого. Он говорит, не принимайте себе никаких-то титулов, саб-титулов, потому что все мы ученики одного учителя. 9 стих. Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Термин «отец» опять же относился к раввинам. Не называйте себя отцом никого. Мы, конечно же, можем быть духовными отцами для кого-то, и Павел использует это, но в Новом Завете он не используется как титул и никогда не титул превосходства. у человека может быть только один Отец и наш на небесах. 10 стих. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос, Мессия». Греческое слово «лидер» или «наставник» используется только здесь, и оно буквально обозначает «тот, кто наставляет». Христос, только Он единственный, кто может быть в сидеть на седалище Моисеевом, который может учить со властью. И наша власть только от Него, это заимствованная власть. Словами Петра, есть только один пастырь и начальник, это Христос. Итак, не любите и не требуйте титула для себя. Когда я здесь вот работал в церкви «Благодать», люди, я видел, как постоянно спрашивают Джона, и постоянно спрашивают, а почему ты позволяешь людям называть себя Джоном? И он говорит, они называют Павла Павлом. Опять же, не поймите, Иисус не запрещает почтение учителей, лидеров. Филипп Шаф пишет, что гордыня не может найти успокоение здесь. Всегда будут люди, которые выше и в возрасте, и в дарах, и в положении, и в опыте. И мы должны уважать их. Римлянам 13:13. Каждому воздавать честь. Кому честь, тому честь. Но если ты стремишься к этому, если ты любишь, чтобы люди ставили тебя на другом уровне, на другой класс, чтобы они использовали тебя как бы выше, тогда ты нарушаешь Божье наставление. Противопоставьте их желание быть превознесенными с комментариями Павла о себе, когда он называл себя отбросом или глиняным сосудом. Петр, будучи апостолом, когда он пишет послание, он описывает себя сопастырем. Ну и, конечно же, нет более яркого примера того, кто отказался от своего положения, наш Господь. Филиппийцам 2 глава известна. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но он опустошил себя, он принял образ раба. Одна из величайших ошибок, которую мы можем сделать как духовные люди, когда мы забываем, что мы глиняные сосуды. И когда это происходит, смирение умирает, и мы идем к личной к почтению, важности и, к сожалению, церковь Христа сейчас очень наполнены людьми, которые на кафедру выходят и заявляют это о себе. Сегодня люди наполнены примадоннами и теми, кто заявляет о своей самоважности. Но вы понимаете, что мы поклоняемся одному и тому же Богу, который говорит, я славы своей не отдам другому, не отдам никому. Эй Тоузер пишет, до тех пор, пока человек... До тех пор, пока человек не вернется к духовному руководству, мы можем ожидать прогрессивного уничтожения качества популярного христианства года за годом. До тех пор, пока мы не достигнем точки, где огорченный Святой Дух отойдет, как слава Шехина из храма. Одна из опасных слепых зон у духовного лидера – это любовь к возвышенному положению, которое мы занимаем. И последняя слепая зона, которая может быть у духовного руководства, это непонимание особенностей руководства, которое у нас есть. Иисус говорит в 11 стихе, «Больше из вас да будет вам слуга, и кто из возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Книжники и фарисеи искали возвышение, тому, чтобы их возвышали на возвышенной позиции, они искали публичного признания. А Христос говорит, для того, чтобы быть великим в Его Царстве, нужно занять низкое положение слуги. Иисус говорил эти слова, скорее всего, во вторник. И в четверг, через два дня, Он опоясался полотенцем и показал своим ученикам это так, что они никогда не забыли об этом. Сам воплощенный Бог совершает самую низкую работу самого низкого раба. 12 стих завершает, говоря, кто возвышает себя, тот унижен будет. С другой стороны, тот, кто унижает себя, Бог возвысит того. И опять же, Господь наш совершенный пример. Иоанн Морис пишет, Иисус показал пример своей жизни, потому что Он оставил определенную власть, и Он был в отдаленных областях земли, когда учил, и никто его не замечал. Он учил 12 самых обычных людей, чтобы они стали учениками. Они были абсолютно обычными людьми. И единственное время, когда Иисус вошел к человеку, который имел политическую власть, это когда он вошел к человеку, когда он был на суде перед его распятием. Но он стал совершенным примером того, кто смирил себя, унизил себя, и которого Бог вознесет, потому что Бог вознес его и дал ему имя превыше всякого имени, имя, которое Господь, при котором преклонится всякое колено. Когда мы теряем видение того, что мы слуги, это потому, что мы забыли, что церковь – это тело, и Христос – его глава. И каждый в церкви, включая нас, имеет определенные дары для исполнения определенных функций в этом теле. И служение – ничто иное, как исполнение твоей роли в служении этому телу. Мы просто род этого тела. Один автор говорит, «Господь использует меня, и не от меня работа исполняется. Сам топор не может срубить дерево. Он не может ничего сделать без дровосека. Он его сделал, он заточил топор, и он использовал его. Тот момент, когда он отбрасывает топор, он просто становится железкой. О, не пусть я никогда не забуду об этом». Благочестивый лидер понимает, что руководство – это использование своих даров для служения телу, для исполнения работы служения. Итак, Господь показывает нам здесь 5 смертельных слепых зон руководства. Но не забудьте, Господь не только учит нас негативному. Он повелевает нам стремиться к позитивному. Он хочет, чтобы мы были абсолютно противоположным от тому, что были книжники и фарисеи. Мы должны стремиться к противоположному тому, что было у фарисеев и книжников. Мы должны посвящать себя практикованию истин, которые мы проповедуем. Мы должны показывать сострадание к людям, которым мы служим. Мы должны стремиться полностью к тому, чтобы прославлять Бога, которому мы поклоняемся. Чтобы принижать положение, которое мы занимаем. И помнить природу руководство, которое мы имеем. Мы просто служители. Люди не для того, чтобы служить нам, но мы для того, чтобы служить людям. И пусть Дух Христа покажет нам наши слепые зоны и восстановит наше духовное зрение. И пусть по Божьей благодати мы сможем исполнять духовное руководство, которое Господь говорит здесь и которое показывает нам здесь. Давайте помолимся. Отец наш, мы смиренны да некуда этим текстом Писания. И мы благодарим Тебя, что, глядя на этот текст, несмотря на то, что есть ободрение по благодати, мы не те, кто есть, но искушения, эти слепые зоны, они не такие, как были раньше, может быть. Мы благодарим Тебя. Ободри нас этим, Господь, ободри нас, Отец, и работай в нашей жизни, работай своим словом и духом. Отец, но Ты также показываешь нам наши сердца и наши слепые зоны из этого текста. Боже, помоги нам серьезно отнестись к этому, помоги нам быть такими духовными лидерами, которые Господь учил и показывал, и чтобы мы не были похожи на книжников и фарисеев. Мы молимся во имя Христа. Аминь.